Генрих Книжник. Петька. Петька был толстый, и фамилия его была Теткин, и он не сомневался, что все его беды из-за этого. Обед хватало. Во дворе командовать не удавалось никогда, а если он пробовал, дразнили Теткиным жиртрестом, а то и по шее давали. Футбол, если брали, то только вратарем.
«Мяч все равно не поймаешь, но на дороге у него окажешься».
Недавно поставили в ворота в хоккее. Он обрадовался тогда, а не нарочно в него шайбой. 5 синяков осталось. Это все Митька Волков, он тогда громче всех хохотал. В школе, правда, не били, после того, как мама побывала у директорши. Но обзывали жирной теткой и злились, когда он с места поправлял их ответы. Как-то Петька рассказал о своих горестях отцу, но тот неприятно посмотрел и сказал:
«У тебя, Петр, нет авторитета. Нужно завоевывать».
Петьке сразу стало тошно. Сейчас начнет про скромность, сдержанность, про то, что бывает нужно и подраться, про спорт, а то в штаны уже перестал помещаться. И всякое такое. И не возразишь ничего, сразу начинает сердиться. К счастью, отца позвали к телефону. Он сначала слушал, потом зло крикнул что-то в трубку, быстро оделся и убежал на свой завод, пообещав из дверей поговорить с Петькой по-настоящему. Этого разговора Петька не боялся. Отец, конечно, забудет, но все же пошел к маме и пожаловался ей. Мама всегда понимала Петьку.
«Ужасные мальчишки», — возмутилась она. «Конечно, все хулиганы. Не смей больше с ними играть. Я познакомлю тебя с сыном Алевтины Михайловны. Очаровательная женщина. И сын ее очень воспитанный мальчик».
«Легко сказать. Не играй. Он и так во двор почти не выходит. А в школе как быть? Они же сами пристают».
«Я переведу тебя в другую школу», — сказала мама. «Сын Алевтины Михайловны учится в школе, где очень интеллигентный контингент учителей и учащихся. Надеюсь, что пап согласится», — добавила она, подумав.
Петька скис. В другую школу он не хотел. В своей было хоть и трудно, но привычно. Знаешь, чего от кого ждать. А в новой все чужое. Пока не привыкнешь, ни один раз побьют, да так что и пожаловаться будет не на что. Как Митька Волков шайбой. Петька попробовал отказаться, но мама уже зажглась этой идеей, и он понял, что накликал на свою голову новую беду. Воспитанный сын Алевтины Михайловны появился со своей мамочкой в пятницу вечером. Он был тощий, маленький, очкастый и действительно очень воспитанный. Долго вытирал ноги, тихим голосом здоровался, называя всех по имени-отчеству. За столом сидел смирно и про все спрашивал разрешение. Петьке он сначала понравился, но когда после чая они в Петькиной комнате стали играть в солдатиков, мальчишка заявил, что Петька — паршивая жухала, и играть с ним нельзя. Конечно, Петька обиделся и сшиб с воспитанного очки. Этого, пожалуй, не стоило делать, потому что, когда Петька опомнился, он лежал, уткнутый носом в ковер, а воспитанный сидел на нем верхом, держа за уши, и приговаривал: «Не тронь очки, сосиска несчастная, не тронь!» Петька попробовал вырваться, но воспитанный держал за уши крепко и умело. Тогда Петька поднатужился и заорал так, что воспитанный кубарем скатился с него и стал хлопать ладонью по полу, разыскивая очки. Когда обе мамы вбежали в комнату, он уже сидел за столом и рассматривал книжку.
«Петя упал», — объяснил он очень вежливо. «Наверное, больно ушибся».
«Сам упал?»
— с сомнением спросила Алевтина Михайловна.
«Сам»,
— вздохнув, подтвердил мальчишка. Этого Петька снести не мог.
«Это я сам упал!» — взревел он. «А за уши и носом в пол — это я тоже сам! Крыса очкастая!»
«Петя!» —
только и сказала мама и в ужасе взялась за щеки. Алевтина Михайловна посмотрела на нее ледяным взглядом.
«А кто очки с меня сшиб?» — завизжал вдруг воспитанный. «Попадись ты мне на улице!»
И тут он добавил такое, что мама ледяным взглядом посмотрела на Алевтину Михайловну, а та, поджав губы, схватила мальчишку за руку и вышла вон. Потом Петька лежал на диване, а мама читала ему вслух барон Мюнхгаузена и меняла на лбу мокрое полотенце. О новой школе она не заговаривала. Время от времени Петька постановал, чтобы мама не забывала, какой он несчастный, и раздумывал.
Сейчас просить конструктора или подождать, чтобы не испортить дело?
Петька потом жалел, что не попросил сразу. Папа неожиданно рано вернулся с работы, весело вошел в комнату, но, увидев Петьку с полотенцем на голове, сильно удивился и даже испугался. А когда узнал, в чем дело, страшновато усмехнулся и вышел из комнаты. Мама сразу забеспокоилась и вышла вслед за ним. Петька не рискнул подслушивать у двери, а когда услышал папин крик «Черт знает что! Балонку из него сделала! Я в его возрасте!»
Понял,
что дело оборачивается совсем плохо, и застонал уже по-настоящему. Вскоре вошла мама и сказала чужим голосом:
«Вставай сейчас же, сходи за хлебом, сколько можно повторять?»
О хлебе и речи не было, но Петька не посмел возразить, хотя время было самое опасное, и банда Митьки Волкова в полном составе кидала по асфальту клюшками шайбу в пустой ящик у самого подъезда. Но булочная — это пустяк, ясно было, что этим дело не кончится, и не миновать ему пионерского лагеря, которого Петька боялся как огня. Папа уже третий год собирался отправить его в лагерь, но маме каждый раз удавалось отвести угрозу. Она говорила, что у Петьки неустойчивое здоровье и хрупкая нервная система, что все интеллигентные люди отправляют своих детей летом только на дачи, что в лагерях дети предоставлены самим себе, и случиться с ними может все, что угодно, что он сам, папа, и она сама, мама, не могут жить летом в этом душном городе, и что папа — враг своему ребенку. Папа медленно сдавался, и Петька ехал с бабушкой в Кратово. Дачное житье бывало скучное, но безопасное, если не выходить с участка. Петьке пришлось довольно долго отсиживаться в подъезде и ждать попутчика. Но зато дождался хорошего, бабку с третьего этажа, которая всех мальчишек, кроме Петьки, считала бандитами, и, конечно, при ней Митька его тронуть не посмел. Кричать? Кричали всякое, но не тронули. На обратном пути совсем повезло, ни Митьки, ни его команды во дворе не было. Может, домой позвали, а может, в кино пошли. Петька повеселел и стал даже думать, что с лагерем обойдется и на этот раз. Мама уговорит папу, позовут бабушку, и опять будет тихое, надежное, дачное житье. Дома его ждало жестокое разочарование. Выяснилось, что бабушка с ним на дачу ехать не может. У тетки Зинки, маминой сестры, собиралось родиться что-то, и бабушка оставалась с ней в Москве. Петька не понимал, как можно покинуть его ради еще не существующего младенца. Но говорить об этом вслух, конечно, было нельзя. Мама сказала, что она возьмет отпуск за свой счет на все лето или наймет женщину сидеть с Петькой на даче. Но папа только глянул на нее и вышел в другую комнату. Тогда мама закричала на Петьку, чтобы он не смел вмешиваться в разговоры взрослых, и сейчас же шел спать. Дней пять Петька и мама ходили в полном ужасе. Но тут из своей лесной деревни в гости приехала тетка Ксения. Она была тихая, но папа ее слушался беспрекословно и всегда улыбался. Тетка привозила сушеные грибы, ягоды и сало. Однажды привезла живого зайчонка, но мама запротестовала. «В доме ребенок, а тут дикое животное, грязь, зараза!» И зайчонка пришлось отдать Юльке с шестого этажа. Петька долго ревел тогда, однако у мамы в таких случаях проявлялась несгибаемая воля. А сейчас вон какой здоровенный вырос заяц, за Юлькой бегает, как собачка. Вечером мама опять завела разговор о Петькином отдыхе. Папа отмалчивался, и она обратилась за помощью к тетке. Тетка посоветовала пионерский лагерь. Тогда мама объяснила про хрупкую нервную систему. Тетка удивилась и сказала, что не заметила в этом смысле ничего особенного.
«Конечно, с первого взгляда ничего не заметно», — обиделась мама. «Если бы Петя, как твой Антон, рос в деревне, то и у него было бы железное здоровье».
Тут тетка переглянулась с папой и сказала: «Ну что ж, пусть Петя едет со мной в деревню.
Мы с Василием сейчас одни. Антон на все лето в поле. Внуков у нас пока не предвидится. Поживет, окрепнет на парном молоке да на ягодах.
Про молоко это она здорово сказала. Мама сразу заинтересовалась. Она очень была привержена именно к парному молоку. Она только и спросила:
«А как же дикие звери? У вас ведь лес кругом?»
«Нет никаких диких зверей», — ответила тетка. «Косули самые дикие, но они и зайцев боятся».
«А с кем он там будет?»
«Со мной».
«Но ведь ты работаешь».
«Я дома часто, а уйду, так подождет, один побудет».
«Как один?» — сказала мама, приподнявшись на стуле. «Это невозможно».
«Галина!» — вдруг подал голос папа. «Ксения меня выненчила, когда мать умерла. И ничего, как видишь. Петр поедет или в пионерлагерь, или к ней. Поблагодари ее сейчас же за то, что берет на себя эту обузу. И кончим разговор».
Папа редко говорил таким тоном. Петька в такие минуты очень его боялся, и мама, наверное, тоже. Она только сказала:
«Делайте, как знаете. Я снимаю с себя всякую ответственность».
И отвернулась к телевизору. Дело поворачивалось неожиданной стороной. В деревне с теткой — это даже лучше, чем на даче с бабушкой. И ехать туда нужно на поезде. И в лесу можно будет поймать еще одного зайчонка. Молодец, тетка! Но соглашаться сразу было не в Петькиных правилах, и он сказал, чтобы не разбаловать родителей.
«Мне там будет скучно».
«Поскучаешь», — жестко ответил папа, даже не обернувшись.
И Петька почувствовал, что сейчас ему нужно замолчать и тихо удалиться. Поезд уходил вечером. 2 дня мама и бабушка готовили Петьку к отъезду. Стирали, гладили, шили и бегали за покупками. Потом мама достала с антресолей огромный старый чемодан, вытерла с него пухлую пыль и стала складывать в него вещи и продукты. Конфеты, любимую Петькину копченую колбасу, печенье. Еда на дорогу пошла в авоську, чтобы не лазить в поезде в чемодан. Вместе с отобранными Петькой игрушками и книжками набралось столько, что им с мамой пришлось сесть на чемодан, чтобы он закрылся. Мама попыталась поднять его, но не смогла.
«Ничего», — сказала она неуверенно, — «там все пригодится».
Пришел папа с тетей Ксенией, очень веселый. Принес Петьке перочинный нож с 2 лезвиями и штопором. Нож был отличный, но для порядка Петька сказал:
«А у Кирки Генералова нож с 14 предметами».
Но папа только пожал плечами и крикнул:
«Обедать скорее, а то опоздаем на поезд».
За обедом бабушка не сводила с Петьки глаз и накладывала ему в тарелку побольше. Но Петька очень волновался, что они опоздают, и почти ничего не ел. Мама сидела скучная и тоже не ела. Только папа ел за двоих и рассказывал, как он в детстве гонял коней в ночное.
«Какое такое ночное?» — поинтересовался Петька.
«В ночное поле», — пояснил папа. «Пастись ночью».
«А как ты их гонял? Кнутом?»
«Нет, верхом на них ездили, на незаседланных».
«А я поеду верхом на лошади».
«У нас лошадей нет», — ответила тетка, осторожно покосившись на маму. Папа захохотал, а у мамы задрожали губы. Она сказала:
«Я не понимаю тебя, Алексей»,
и вышла из комнаты. Но папа не погрустнел. Перестал он улыбаться только тогда, когда увидел Петькин чемодан.
«Там что, школьная Петькина парта?» — озадаченно спросил он.
Но мама вдруг рассердилась и сказала, что не так уж много она просит для своего спокойствия, отправляя единственного ребенка по его, папиному настоянию, неизвестно куда. И папа, вздохнув, умолк. Мама надела на Петьку белую панаму, папа взвалил чемодан на плечо. Мама и тетя Ксения взяли теткины вещи, и они пошли. Когда папа втащил чемодан в купе, то ухнул, вытер пот со лба и пошел за лимонадом. Мама усадила Петьку, сама села напротив и начала давать ему последние наставления. «Слушаться, хорошо кушать, мыть ноги и уши, дружить с хорошими мальчиками. Не ходить с мальчишками, с плохими или хорошими все равно. В лес, на речку, на улицу. Не лазить на забор, не падать в погреб. Правильно по погоде одеваться. И многое другое, чего Петька уже не слышал, потому что отвлекся. Потом мама и папа стояли под окном у вагона, а Петька смотрел на них сквозь неудобную узкую вагонную форточку и немного грустил. Он попытался высунуть голову наружу, но уши помешали, и он только помахал рукой. Поезд тронулся, мама и папа пошли за вагоном, потом папа остановил маму, и они отстали. Петька остался с теткой. Не так уж много приходилось ездить Петьке на поездах. Когда ему было 5 лет, мама возила его в Крым, чтобы поправить носоглотку. Но он мало что помнил из этой поездки. Мог ли он, 5-летний, получить настоящее удовольствие от поезда? Наверное, на верхней полке даже боялся лежать. А в окно смотреть? А выглядывать из вагона на остановках, когда проводник открывает железную дверь, вытирает тряпкой поручни и покрикивает на взволнованных пассажиров с чемоданами и ящиками:
«Все сядьте, граждане, без вас не уедем!»
Жаль только, что под вечер выехали, и скоро уже нужно ложиться спать. Конечно, на верхнюю полку, потому что как только поезд тронулся, Петька сразу поменялся местами с седенькой тетей, которая ехала с ними в купе. Когда папа брал билеты на поезд, мама настояла, чтобы нижнее место было не только у тети Ксении, но и у Петьки.
«Не дай бог, ребенок упадет. Что ты тогда будешь делать?» — спросила она у тетки.
И та согласилась, что делать будет действительно нечего. Петька было возмутился, но мама топнула на него ногой, а папа только пожал плечами и улыбнулся. А здесь, когда старая тетя благодарила его, тетка Ксения даже глаз от книги не подняла, как будто так и надо. Ишь какая! А если он действительно упадет? Тетка как будто услышала его мысли.
«Ну что вы», — сказала она старушке, — «если вы упадете с верхней полки, будет беда. А если Петя просто синяк? Петя это понимает. Он воспитанный мальчик».
При слове «воспитанный» Петька вздрогнул и полез на свою полку. Забраться на нее оказалось непросто даже с лесенки. Можно было, конечно, подпрыгнуть, повиснуть на руках и мгновенным рывком забросить тело на полку, как это сделал другой их сосед по купе, лохматый очкастый парень. Но на такое Петька и в мечтах решиться не мог.
«Я все же устал за день», — объяснил он тетке, и она кивнула, оторвавшись от книжки.
Петька отлично понимал, что дело не в какой-то там усталости, и это очень портило ему настроение. На выручку пришел лохматый сосед.
«Разомнемся перед сном», — сказал он, спрыгнув на пол, и легко закинул Петьку на его полку.
«Так и папа, наверное, не смог бы». Потом, запрыгнув на свою и подмигнув, спросил.
«По физкультуре, наверное, 4-ка?»
«Угу», — буркнул Петька и поскорее отвернулся к стенке, потому что у него была никакая не 4-ка, а 3-ка, да и та неполноценная. Учительница физкультуры, невежливая особа, как ее стала называть мама после первой же встречи на родительском собрании, сказала Петьке, когда ставила годовую оценку,
3 много, 2 мало, 2,5 как раз, но нельзя. Ладно уж, поставлю 3-ку, принимай ее как аванс.
Что такое аванс, Петька не знал, но не стал спрашивать у мамы, чтобы не огорчать ее, а у папы, чтобы не огорчаться самому. Сон пришел быстро и незаметно. И было в нем еще уютнее, чем наяву, от покачивания полки, стука колес и далекого гудка тепловоза. Утром стало прохладно, и Петька проснулся от этой прохлады, от сильного солнца, лежащего на самом краю поля, прямо напротив вагонного окна. Петька натянул одеяло до ушей, поплотнее завернулся в него, и тепло снова пропитало все его тело, возвращая уют. Вдруг ликование охватило Петьку. Захотелось взвизгнуть, забить ногами от предвкушения замечательного дня, полного открытий и неожиданностей. И он завертелся вьюном на застонавшей полке. Стон этот гулко прозвучал в тишине сонного купе, и Петька замер, закрыв глаза и притворившись спящим. Это тоже было интересно и радостно. Когда тетка разбудила его, солнце было уже довольно высоко.
«Вставай, Петенька, скоро приезжаем». «Да», — ответил Петька и перевернулся на другой бок, потому что не в его привычках было вставать сразу. Бабушка и мама по много раз повторяли «Вставай, вставай», пока он не выбирался с оханьем и жалобами из постели. Но тетка молчала, и от этого с Петьки разом соскочил сон. Он приоткрыл один глаз и столкнулся с хитрым взглядом лохматого соседа. «Сейчас скажешь что-нибудь про физкультуру», — подумал Петька. Быстро откинул одеяло и храбро прыгнул с полки вниз. Умываясь над треугольной неудобной раковиной с тугим краном, из которого брызгала колючая струя воды, он думал, что все-таки он молодец и хорошо спрыгнул с полки. А то, что он упал на четвереньки, так это поезд качнуло.
«Садись, Петя, ешь поскорее, а то не успеешь», — сказала тетка, когда он отодвинул тяжелую дверь купе.
Петька очень испугался. Мгновенно проглотил помидор, три перышка зеленого лука, куриную котлетку, бутерброд с сыром и единым духом выпил стакан, к счастью, уже остывшего чая.
«Скорей, тетя, опоздаем!»
— торопил он тетку, собиравшую в сумку мыло, зубную пасту и еду.
Ну вот, все вещи были уложены, панама надета, а поезд все еще мчался во весь дух. Наконец он стал замедлять ход, и они с теткой понесли багаж к выходу. Петькин чемодан, крякнув, взял лохматый сосед. В тамбуре он спросил у тетки, не геолог ли она, и не образцы ли минералов у нее в чемодане. А когда узнал, что там только детские вещи, с уважением посмотрел на Петьку. Но Петька отвернулся. Поезд вздрогнул и остановился.
«Скорее», — сказал проводник, — «стоим полминуты».
Тетя заторопилась, но у подножки уже стоял высокий загорелый мужчина в сапогах, и тетя, как молодая, прыгнула с площадки прямо ему в руки. Он поставил ее на землю и подхватил Петьку, а потом вещи. Лохматый помахал рукой из вагона, и поезд тронулся. Вагоны простучали мимо них, ушли за поворот, и наступила тишина. Лошадь неторопливо бежала по дороге, заросшей травой и пересеченной корнями. По обе стороны стоял плотный, ровный лес. Он менялся, становился светлее, темнее, выше, ниже, но от дороги не отходил. Временами дорога спускалась в прохладные овражки и снова выбегала из них в сухую пахучую жару. Иногда лес отступал, появлялись яркие зеленые низинки, и тогда на Петьку набрасывались мухи. Они с противным жужжанием носились вокруг его головы, лезли в глаза и в нос. Петька отмахивался, бил их панамой, но мухи отставали только в лесу. От этого лес казался еще лучше. Вот стоит высокий пень, очень высокий, а рядом лежит сломанная сосна. Кто ее сломал? Ветер? Или, может быть, медведь? Тетка, наверное, знает. А вот елочки маленькие столпились, как девчонки на переменке. Береза через дорогу наклонилась, будто ворота, и на ней птица сидит. Что за птица? Не улетает, не боится почему-то. А вот лужа с черной водой. Телега по луже едет, как корабль плывет, и от лужи в траву упрыгивают лягушки. Телегу потряхивало на корнях, и хотя Петька сидел на сене, ему скоро стало неудобно. Захотелось пить. Дядя с теткой о чем-то тихо разговаривали и на него не смотрели, будто забыли. И это показалось обидным. Дома о нем никогда не забывали.
«Тетя, я пить хочу!» — сказал он громко. — И ехать мне надоело. Когда приедем?
— Ехать еще минут 40, а попьем из речки. Вон она видна, за березой поблескивает. Там остановимся и отдохнем.
«Как из речки?» — удивился Петька. «Она ведь по земле течет. Мне дом даже из-под крана не разрешают воду пить, только из кувшина, кипяченую».
«А здесь в речке вода кипяченая. Ее солнце кипятит, в тучи собирает, дождем проливает, реки наполняет. За много-много лет землю хорошо промыло, и вода в речке чистая. Ну ты, если не хочешь, не пей».
«А вы с дядей будете?»
«Мы будем».
Телега остановилась сразу за маленьким мостиком без перил. Речка была неглубокая и совсем светлая. Дядька порылся в вещах, достал Петькину кружку и, не торопясь, подошел к самой воде. Петька с трудом глотнул сухим горлом. Так ему вдруг не втерпеж стало хлебнуть этой веселой живой воды. Дядька наклонился с кружкой и замер, а потом вдруг быстро зачерпнул и подал кружку Петьке.
«Смотри, малек», — сказал он.
«Какой малек?» — не понял Петька. «Я уже не малек, я в четвертый перешел».
Но вдруг увидел, что в белой эмалированной кружке мечется маленькая, почти прозрачная рыбка, и даже задохнулся.
«Тетя!» — зашептал он. «Смотри скорей! Рыба! Живая! Дядь сейчас кружкой поймал в реке!»
Тетя Ксения засмеялась и заглянула в кружку.
«Ну и рыба! Ай да Василий Рыболов! Как же мы с такой справимся?»
«Ты ничего не понимаешь, тетя!» — обиделся Петька за дядю Василия. «Я ее в аквариум посажу и буду кормить, пока не вырастет».
«Не стоит», — отсоветовал дядька. «Ты ее лучше обратно выпусти. Пусть сама кормится и растет. А если захочешь полюбоваться на рыб, то наша речка лучше всякого аквариума. Погляди-ка с мостика».
Петька с кружкой в руках пошел на мостик и глянул вниз. Сначала он видел только песок и водоросли, да какие-то тени пробегали по светлому дну. Приглядевшись, он разобрал, что это не тени, а рыбы с темными спинками. В водорослях они останавливались, и можно было различить розовые плавнички и полоски на серебристых боках. Теткина рука протянулась из-за его плеча и уронила в воду несколько хлебных крошек. Крошки намокли, пошли вниз, и тут же три тени метнулись к ним, и крошки исчезли, не дойдя до дна.
«Ловить их можно?» — спросил Петька, подняв на тетку глаза. «Ты обещала!»
«Лови сколько хочешь. Наши деревенские много ловят. Вот Бориска, соседский сын, все время на речке пропадает. Возьмешь удочку, снарядишь как надо, червей нароешь и лови. Речка-то рядом».
«А я научусь?»
«Научишься. Дело не хитрое.